7. Я достал денежный ящик из багажника и положил на переднее пассажирское сиденье санлайнера с тем, чтобы отнести в мой номер в Монте-Леоне. Но пока швейцар заносил в фойе другие мои чемоданы, я обнаружил кое-что на полу у заднего сиденья и ощутил чувство вины, несоразмерное с проступком. Уроки детства запоминаются лучше всего, и, сидя на коленях матери, я, среди прочего, узнал, что книги в библиотеку надо всегда возвращать вовремя. «Мистер Швейцар, вас не затруднит подать мне вон ту книгу, пожалуйста?» — попросил я.
«Да, са, с радостью!»
На полу лежал роман «Записки Коробейника», который я взял в публичной библиотеке Нокомиса примерно за неделю до того, как принял решение сделать ноги. Наклейка на пластиковой защитной обложке. «Только 7 дней. Проявите уважение к следующему читателю». С упреком смотрел на меня. Поднявшись в номер, я взглянул на часы и увидел, что еще 6 вечера. Летом библиотека открывалась в полдень и работала до 8. Междугородний звонок — одна из немногих услуг, в 1960-м стоивших дороже, чем в 2011-м. Но детское чувство вины взяло свое. Я позвонил на коммутатор отеля и продиктовал номер библиотеки Нокомиса, напечатанный на кармашке для библиотечной карточки, приклеенном к чистому листу в конце книги. Под номером телефона была надпись: «Пожалуйста, позвоните, если задерживаете книгу дольше, чем на 3 дня». Конечно же, чувство вины еще усилилось. Моя телефонистка уже говорила с другой телефонисткой. Слышались какие-то тихие голоса. Я осознал, что большинство этих людей не доживет до того времени, из которого я пришел. Потом на другом конце провода пошли гудки.
«Алло, публичная библиотека Нокомиса», —
ответила мне Хэтти Уилкерсон. Но голос этой милой старушки звучал так, будто она находилась в очень большой стальной бочке. «Добрый вечер, миссис Уилкерсон».
«Алло, алло, вы меня слышите? Междугородный звонок, чтоб его».
«Хэтти», — теперь я кричал, — «это Джордж Амберсон».
«Джордж Амберсон! Господи, откуда вы звоните, Джордж?»
Я уже собрался сказать правду, но интуиционный радар громко пикнул, и я прокричал. «Из Батон-Руж!»
«В Луизиане?»
«Да! У меня одна ваша книга, я только сейчас ее нашел, я ее вам выш...»
«Кричать нет необходимости, Джордж, связь теперь гораздо лучше. Вероятно, телефонистка вставила до упора штекер. Я так рада слышать ваш голос. Слава богу, что вы уехали. Мы так волновались, хотя начальник пожарной команды и сказал, что дом пустовал».
«О чем вы говорите, Хэтти? О моем доме на берегу?» Но о чем еще она могла говорить?
«Да, кто-то бросил в окно горящую бутылку с бензином. За считанные минуты пламя охватило весь дом. Чиф Дюран думает, что это подростки, которые выпили и решили позабавиться. Нынче так много паршивых овец. И все потому, что они боятся бомбы. Так говорил мой муж».
«Бомба, значит».
«Джордж, вы на связи?»
«Да».
«Какая у вас книга?»
«Что?»
«Какая у вас книга? Не заставляйте меня рыться в картотеке».
«А, записки Коробейника».
«Так пришлите ее как можно скорее, хорошо? Ее ждут уже несколько человек. Ирвин Коллис очень популярен».
«Да, обязательно пришлю».
«И я очень сожалею, что такое случилось с вашим домом. Вы потеряли все вещи?»
«Самое нужное я забрал с собой».
«Слава богу! Вы собираетесь вернуться в Ско...»
В трубке так громко щелкнуло, что заболело ухо, потом затрещали помехи. Я положил трубку на рычаг. Собирался ли я вернуться в скором времени? Решил, что нет нужды перезванивать и отвечать на этот вопрос. Но за прошлым мне теперь предстояло следить. Потому что оно чувствует инициаторов перемен, и у него есть зубы. Утром я первым делом отослал записки Коробейника в библиотеку Нокомиса. Потом уехал в Даллас. Восемь. 3 днями позже я сидел на скамье в Дили Плаза и смотрел на кирпичное кубическое здание техасского хранилища школьных учебников. Обжигающий жаркий день близился к вечеру. Я ослабил узел галстука, В 60-м, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание, мужчина должен был носить галстук в любую погоду. И расстегнул верхнюю пуговицу белой рубашки, но сильно это не помогло. Как и скудная тень вяза, растущего позади скамьи. На регистрационной стойке отеля «Адольф» на торговой улице мне предложили выбор. Номер с кондиционером или без. Я заплатил на 5 баксов больше, и благодаря этому установленный на подоконнике кондиционер понижал температуру до 78 градусов.
25,6 градусов по Цельсию.
И мне следовало вернуться в номер прямо сейчас, пока я не рухнул от теплового удара. Ночью температура воздуха, возможно, упадет. Ненамного. Кирпичный куб приковывал мой взгляд, и окна, особенно крайние правые на 6-м этаже, похоже, внимательно рассматривали меня. Очень уж чувствовалось зло, идущее от этого здания. Вы, если в этой книге появится читатель, можете пренебрежительно фыркнуть, сказать, что все это ерунда, следствие моего уникального знания прошлого. Но не это держало меня на скамье, несмотря на изнурительную жару.